Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
В прошлых передачах мы говорили о демографической ситуации в России. Расскажите, как ученый, который всю жизнь посвятил этим проблемам, что будет, если в ближайшее время ситуация в стране не изменится?
Материнский капитал, который сейчас придумали, и вот эти вот пособия 3000 на второго ребенка до 1,5 лет ребенку и 1500 с одного ребенка. Значит, в ближайшие 3-4 года грубый коэффициент рождаемости чуть-чуть увеличится. Почему? Потому что в первой половине 80-х годов под влиянием брежневских мер помощи семьям с детьми родилось больше мальчиков и девочек. Вот эти люди, сейчас уже им 20-25 лет, они вступают в браки. Браков становится больше, потому что больше было этих женихов и невест, рождено 25 лет назад. В этих новых семьях они обзаведутся одним единственным детем. Это не рост рождаемости, а просто это появление единственного ребенка. Но грубый коэффициент рождаемости, он на это реагирует. Уже сейчас Зурабов и все вот эти вот министры, они говорят, вот мы провели работу, вот мы реформируем здравоохранение, проводим демполитику, и уже стала расти рождаемость. Рост рождаемости с точки зрения науки, когда увеличивается число вторых, третьих, четвертых, пятых. Политика, которую сейчас вот придумали, она на рост даже вторых детей не повлияет. Ну, максимум на 7%, на 10% увеличится доля вторых детей. Они же сейчас думают, что за счет этих мер все семьи станут двухдетными, не станут. Но нам для того, чтобы вылезти из ямы депопуляции, я говорю, нужно 35% сейчас трехдетных, 15-4-детных. И вот процентов 10-15 нам надо многодетных, 5 и более, чтобы побыстрее проскочить эту депопуляционную пропасть. Поэтому нужно каким-то образом вот эту ценность семьи, эту ценность детей, эту потребность в детях как-то активизировать. Для того, чтобы вот это все сделать, нужно предпринимать не те усилия, которые сейчас правительство делает, а уже сейчас поддерживать семью с тремя детьми. Значит, всем многодетным, 5 и более детей, надо вообще сейчас сразу давать квартиры безо всяких ограничений, социальные эти квартиры, сразу всем. Потому что их ничтожное число осталось. В Москве говорят вот мне чиновники, что уже вроде бы всем они дали. А почему это не сделали 10 лет назад, если всего 1000 семей в Москве с 5 и более детьми? Надо дать с 3-4 детьми на каких-то льготных вот эту квартиру. Если мы не решим жилищный вопрос, если у семьи не будет своей квартиры, вот семья с 3 детьми должна иметь 5-7 комнат, как минимум.
А как она будет оплачивать такое? Сейчас какие цены на квартиру? Тут все связано, одно за другое.
Ну, правильно, цепляет. Если вы будете платить зарплату, как сейчас, максимум там средняя, она где-то считается 10-12, а реально, вот я провел опрос сейчас сельской семьи, там у меня получается, что 2/3 даже дохода 7 тысяч в месяц рублей не имеют.
Общего дохода, да?
Общий доход всего. Ну, о чем тут можно говорить? А это село, и все деньги уходят на пропитание. А нормальная страна, когда на пропитание уходит 30% семейного бюджета. А если у вас уходит 80-90, это сверхнищая страна. В этих условиях, конечно, надо создать предпосылку материальную. Надо, чтобы не было наказания за многодетность. И вот когда мы все это сделаем, когда рождение ребенка не будет экономически вредным, не будет уменьшать доход семьи, после этого только надо ставить вопрос о стимулировании. А стимулирование – это, конечно, квартира. Сколько стоит «Мерседес» сейчас? Самый дешевый – 60 тысяч. А квартира сейчас двухкомнатная в Москве, ну, самый дешевый – 200, наверное, 250 тысяч долларов.
Ну, необоснованно завышенные цены.
Но если мы на льготных условиях, у нас система дохода, налоги, кредиты. Семейная зарплата, которую я считаю, что матерям, которые занимаются детьми, вот 5 и более детей – 5000 долларов в месяц зарплату. Трое детей – 3000, четверо – 4. Простой счет. Больше детей – сразу идет зарплата. Квартира. Значит, кредиты льготные. Вот если вы рожаете детей, вы можете расплачиваться. Вы родили 5 детей, 4 детей. Четвертый ребенок погашает полностью стоимость квартиры. У нас есть деньги, они идут не на те нужды. Нам подсовывают идеологию вот этого несчастного капитализма, что, оказывается, должно быть 10 Абрамовичей в стране, у которых все есть. Значит, 10 человек смеются, а остальные миллионы плачут. Вот нам подсовывают модель капитализма. А вы знаете, что в Америке 10 миллионов людей, которые имеют 1 миллион долларов в состоянии и выше. Вот это и есть средний класс. Миллионеры в Америке – это уже средний класс. А у нас где-то средний класс? У нас всего 80 тысяч богатеев на всю Россию.
В Европе средний класс тоже уничтожается. Это тоже какие-то общие процессы. Но, Анатолий Иванович, все в основном все-таки упирается в духовность и в нравственные проблемы. Нет даже положительных образцов ни в искусстве,
бывают,
семьи.
Бывают
крайне
фильмы,
редко.
Бывают,
где-то даже в американских фильмах это проскакивает. Они патриотически. У них программы разработаны. У нас не в литературе. То есть показывать положительный опыт как бы неинтересно.
И даже движение пошло для молодежи, что вот эти звезды, поп-шоу и так далее, целомудрие до брака. У нас это вообще дико. У нас сейчас считается, что скажешь целомудрие, вообще шизофреник какой-то.
Ну, распад и разложение тут навязывается.
Прямо только ребенок родился, он уже должен заниматься сексом. Вот сейчас послушаешь, вот какая идет пропаганда. Это же безумие.
Но ведь это нарочно, это же не случайно.
Это же... Я и говорю, это специально нагнетается. А когда мы говорим, что надо пропагандировать семейные ценности, нам говорят, вы вторгаетесь в приватный, частный мир семьи. Вы вмешиваетесь со своей политикой. Не нарушайте права ребенка, права семьи. То, что они нарушают каждый день, и права ребенка. Ребенок должен иметь право на папу и на маму. А у нас в семейном кодексе записано все ради развода, чтобы как можно быстрее подтолкнуть отца и мать к разводу. Я вот провел опрос среди старшеклассников. Самая несчастная семья для них – это послеразводная семья. Кто же прислушиваться будет к плачу детей, которые потеряли и отца, и мать в результате развода сразу?
Андрей Иванович, теперь скажите все-таки, что произойдет, если ситуация не изменится?
Ну, вот если будут ограничиваться, а судя по всему, будут давать вот эти пособия нищенские дальше, сейчас $100, ну, могут долларов, там, я не знаю, до сколько, 300-400 поднять эти пособия, и то многим чиновникам покажется, что это очень много, но... Если даже до этих дойдут величин, все равно это не решит проблемы. И это просто затормозит немножко процесс распространения этой однодетности. Но люди очень быстро к этим пособиям привыкают, и каждый раз надо будет увеличивать эти пособия. Причем эти пособия надо до совершеннолетия ребенка выплачивать, до 18 лет. Поэтому, если делать шаги в этом направлении, то можно будет затормозить немножко снижение рождаемости. Но рано или поздно оно все равно будет, так сказать, начинаться. Потому что очень много ученых, очень много политиков говорят, надо создать условия вот через эти льготы и пособия, чтобы люди могли реализовать ту потребность в детях, которая у них сейчас есть. А сейчас у них есть потребность максимум во втором ребенке. Вот такая цифра наше исследование. Последнее. Только 32% однодетных хотят второго ребенка. И только 5% двухдетных хочет третьего ребенка. А реализуют вот эти свои установки репродуктивные они, мы через 4-3 года делаем замеры, только 10% тех, которые хотят этого. Поэтому если создать вот эти пособия и льготы, то они смогут только реализовать эту потребность во втором ребенке, но не на 100%, а увеличится на 7%, на 10%.
И что будет?
А будет дальше медленное продолжение вот этой самой депопуляции.
И к чему приведет депопуляция
вот
в конечном результате?
Вот мер мы выйдем, значит, если у нас будет суммарный коэффициент все время где-то в районе 1,1-1,3 колебаться, рано или поздно он потом дойдет и до 1,0. Один ребенок на одну женщину за всю жизнь. Величина этого суммарного коэффициента. Это значит, что к 2050 году у нас в России останется меньше, чем 100 миллионов, где-то 80-90 миллионов. В 2025 году, вот считайте, сейчас 2007 год, по миллиону будем терять. После 2015 года будем терять больше, чем миллион в год. Значит, 18-20 миллионов потеряем к 2025 году. Останется 120 миллионов. То есть столько, сколько в Японии островной, которая размером чуть-чуть больше, чем Сахалин. Вот такая картина.
И тогда сюда придут другие на нашу территорию. Конечно, мы не сможем держать.
Но если эта тенденция будет продолжаться дальше, а с учетом того, что в правительстве есть экономисты, которые говорят, что во имя повышения уровня жизни народа, они не хотят вот так зарплату повышать, не отказываясь от своей вот прибыли и прибавочной стоимости, они хотят уменьшить население России до 50 миллионов. Вот был такой экономист, советник президента Путина, между прочим, Илларионов, который сбежал в Америку. Он говорит, что для России, которая создает нефть и газ для всего мира, достаточно 50 миллионов.
Ну а кто границы будет держать огромной земли?
Какие границы? Вот будут тут разные государства. 50 миллионов. Если мы будем ограничиваться этими пособиями и будем придумывать вот эти... Я неодобрительно отношусь к этому материнскому капиталу. Практически им воспользоваться нельзя. Но если кто-то сможет воспользоваться, сейчас люди получают бумажные сертификаты. И вот на эти несчастные деньги тут же строить какое-то жилье, какой-то домик, если есть какая-то земельная собственность. Ну, каким-то образом надо это потратить на жилье. Дают – бери, а бьют – беги. Это главный принцип. Но этот материнский капитал потребность в детях не повысит, безусловно. Поэтому будет уменьшение этой потребности в детях. И самая страшная цифра, которую я вот хочу назвать, это к 2080 году от России останется 38 миллионов населения. Если будет вот эта политика либерально-демократическая.
Ну уже России не будет как таковой в таком случае.
А Россия где-то... Между 7, вот когда будет останется 80 миллионов, 75 миллионов, вот где-то здесь начнется распад России на несколько частей. Как Советский Союз развалился, так и тут. На 7, на 8, там, на 10 частей.
Это уже крах государства окончательно.
Да, все. Вот тут, понимаете, все взаимосвязано. Это не просто проблема отдельных родителей. К сожалению, это проблема государственной целостности. И нельзя это все только вот к пеленкам, там, кухне, к семейным этим делам все сводить. А сейчас проблема повышения рождаемости и проблема повышения доли многодетных семей в общей семейной структуре населения – это проблема…
Существования самого государства,
да,
нашей России. И в заключение, что бы вы могли сказать нашим радиослушателям, и вообще, насколько, если подвести итог, все-таки это связано с проблемами духовными и нравственными? Как религия наша, как наше традиционное православие, насколько фундаментально оно дает основу вообще жизни всему народу?
В советское время я говорил многое из того, что я говорил сейчас, но мне в советское время не приходило в голову, что вот все-таки будет проявляться так сильно влияние церкви и религиозности. Вот у меня сейчас очень много появляется молодых людей, знакомых, которые верят в Бога, которые...
Воцерковлены.
Да. Вот я общаюсь со своими коллегами иностранными. Как правило, это люди верующие. На Западе мои коллеги, они все возлагают надежду именно на рост религиозности. Если будет распространяться религиозность в населении, то есть надежда на то, что повысится рождаемость. Вот мы специально провели исследование в 2003-2006 годах, всероссийское исследование, и у нас получилось, что глубоко верующие люди, православные, мусульмане и иудеи, три мы брали конфессии такие основные для России, и оказалось, что невзирая на религиозные различия между ними, в демографическом отношении, в семейном, они все одинаковые. У них более высокие установки на многодетность, и они фактически имеют большее число детей. И хотелось бы, конечно, чтобы число религиозных людей увеличилось. Я не знаю, вот надо провести специальные исследования в динамике, посмотреть, растет религиозность у нас в стране или нет. Хотелось бы, чтобы она росла. Но, с другой стороны, я должен сказать, что помимо того, что люди у нас будут, вот, допустим, изменять убеждения, ведь это великая вещь, конверсия, когда атеист становится верующим человеком. Это своего рода чудо даже такое вот социально-нравственное. И если это будет происходить, хотелось бы верить, что это действительно будет. Хотя я сам человек неверующий, вот так получилось, всю жизнь прожил вот в коммунистической стране. Я даже на одном международном конгрессе вышел и сказал, вот я атеист, но я вот исследую семью, и вот буду сейчас говорить о том, что происходит с семьей. И ко мне потом подошел католик ученый и говорит: Анатолий, если вы атеист, то кто тогда я? Я католик, но вы о семье так говорили, что я католик, так, я не могу так сказать, найти тех слов, которые вы нашли.
Мы уже говорили в прошлых передачах, да, что вы уже как бы созрели так, давным-давно.
Да нет, получается, что мое занятие семьей, вот то, что я фамилист, пронаталист, это на 70-80% веры. Ну, хорошо, меня вот мои родители окрестили, я крещенный и хожу в церковь, но я не могу считать себя там очень верующим человеком. С другой стороны, я и понимаю, что, занимаясь семьей, я не могу себя считать атеистом. И мне кажется, что вот если наука меня сделала таким, ведь я в молодости был такой же вот комсомолец, как все мы, советские комсомольцы, и меня наука заставил изменить свои взгляды, значит, это может произойти и с другими людьми. Вот я поверил в научные истины, кто-то может поверить в религиозные истины, но если это произойдет, тем более вот в истины, так сказать, божественного откровения, хорошо бы, чтобы это наступило все-таки скорее, потому что мы должны понимать, что если вот предстоящие 20-25 лет мы ничего не сделаем в этом направлении, то придется распроститься со многим.
Придется распроститься со своей землей, с государством, с Россией, и вообще неизвестно, чем все кончится для всех.
Поэтому нужно обращать внимание и на экономику. Мы же хотим, чтобы наши дети жили в нормальной цивилизованной стране, а сейчас есть определенные требования к воспитанию детей, к их образованию. Поэтому подкрепление материальное, финансовое, оно должно быть. А если государство содержится нами, налогоплательщиками, на наши ресурсы, то мы и можем потребовать от этого государства, чтобы налоги, которые мы платим, и вот прибыль, которая нами, семьями создается, чтобы она шла в первую очередь на преемственность семейных поколений. А это и есть прогресс исторический, прогресс общества российского.
Анатолий Леонидович, спасибо вам за такой содержательный, эмоциональный рассказ. Все-таки и вы оптимист, и мы люди верующие, мы просто не можем не верить в лучший исход. Но, конечно, надо быть реалистами, и, конечно, надо всей своей жизнью делать что-то практическое. Спасибо вам большое, всего доброго.
Спасибо, что дали высказаться. Спасибо, до свидания.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали беседу с известным демографом Анатолием Ивановичем Антоновым. Материал подготовила Надежда Зотова.